Спасибо тебе, Отец. Благодарна тебе за Дух Святой. Благодарна тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Отец, мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Сына Твоего, через Господа нашего и Спасителя, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые могущественно Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя Духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Пусть каждый слушающий сверхъестественно начинает видеть, сверхъестественно начинает слышать. Пусть помазание Духа премудрости и откровения сходит на каждого слушающего этот материал во имя Господа Иисуса. И, Отец, я благодарю Тебя за то, что каждый слушающий через откровение будет исцеляться, высвобождаться, начинать видеть, начинать слышать, начинать понимать, начинать принимать несравненно больше во имя Господа Иисуса. Отец, спасибо Тебе за дух премудрости и откровения, который прямо сейчас уже помазывает душу каждого слушающего. И уже прямо сейчас откровение течет. Откровение исцеляет душу каждого слушающего, снимая всякое бремя и ярмо тьмы. Отец, мы благодарны Тебе за исцеляющую душу, дух премудрости и откровения. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. Я также прошу, помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано, и чтобы то, что будет сделано, было сделано и сказано в силе Твоего Святого Духа во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая имеет название «Истина». Базовый наш стих из первого послания Тимофея, вторая глава, где представлена воля Божия, это 4 стих. И там сказано, который Бог хочет, чтобы все люди спаслись, это первый шаг, и достигли познания истины. Это следующий шаг, в общем-то, который будет продолжаться вечно. В настоящей теме мы не преследуем раскрыть все качества, все стороны истины. Я верю, что эта тема как маленький фрагментик, маленький свет, который помогает уже совершать какие-то первые шаги без экспериментов. Я знаю, что рожденные свыше со временем начинают понимать, сколько времени тратится просто на эксперименты. Просто на поиск, который всегда связан с ошибками, с поражениями, с ранениями. Но потом со временем приходит понимание, что есть то, что могло бы помочь этого избежать. Я не говорю, что не бывает ошибок даже у тех, кто уже знает какие-то моменты, связанные с истиной. Поверьте, их несравненно меньше, чем могло бы быть на самом деле. Поэтому эта тема, она помогает убрать то, что и снова толкает вас на эксперимент. Эта тема помогает вам стать на твердое основание. Или, во всяком случае, иметь представление, что собой представляет твердое основание. Мы с вами рассматриваем тему истины, и она посвящена именно этой мудрости, связанной с истиной. И я очень коротко обозначу, что в одной из наших встреч, она по счету, по-моему, начиная, да, с третьей встречи, мы обозначили некоторые качества истины на основании книги «Екклезиаста». Мы взяли три качества истины. Конечно, возможно, это не все качества истины, потому что Бог есть истина, а качества Бога, они очень многогранные. Но, во всяком случае, из записанных мы взяли три. Мы взяли книгу «Екклезиаста», 3 глава, 14 стих, где «Екклезиаст» говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, это связано с истиной. Пребывает вовек, к этому нечего прибавить и нечего убавить». То есть мы обозначили вот такие три качества истины, как «нечего прибавить», «нечего убавить» и «пребывает вовек». Также на последней встрече мы отметили некоторые моменты, связанные с мудростью, как истина, духовный архив. Мы обозначали именно только то, что связано с истиной в отношении естественно-физического мира. Когда мы затрагиваем тему истины, мы не стараемся затрагивать истину во всех ее аспектах. Мы затрагиваем именно то, что связано с естественным физическим миром и тем, что его наполняет, и какими-то моментами, связанные с человеком. Есть истина, выходящая и за пределы того, о чем мы говорим, и мы, во всяком случае, двигаемся только в тех вопросах, которые связаны больше с тем, с чем мы соприкасаемся. Так будет легче потом практиковать полученные знания. То есть мы с вами фактически 7 встреч посвятили тому, что мы рассматривали определенные качества истины. Сегодня мы подошли с вами к той стороне наших встреч, это как к явленной истине. Потому что есть то, что мы узнали о сокрытой стороне истины. Но у сокрытой стороны истины есть и сторона, которая была в свое время проявлена. То есть удивительность истины состоит в том, что когда Бог приготовил в своей мудрости все, что связано с естественным физическим миром и того, что будет им наполнять, Он не приготовил это, чтобы оставить это невидимым. Тайное стало явным. То есть сегодня мы будем говорить с вами о явленной истине. Это тоже помогает проводить хорошо или хорошее исследование в целом самой истины. Откровение о истине, которое мы получаем, оно, в первую очередь, базируется на мудрости Божьей, как записанное, так и явленное. Поэтому сегодня мы посвятим явленной мудрости Божьей, которая представляет истину. И мы будем рассматривать моменты, связанные с первой и второй главой книги Бытия. Вообще, первая и вторая глава книги Бытия отличается от всех последующих глав. Отличается тем, что Бытие 1, 2 глава представлена совершенная воля Божия, такая, как она была, есть и всегда будет. Удивительно, что рожденные свыше вообще не рассматривают Бытие 1, 2 главу, как те книги, которым, возможно, нужно уделить какое-то время. И я вам скажу почему. Вообще эти книги, они больше уже относятся к зрелости, чем к младенчеству или к юношеству. Чаще всего младенцы и юноши, они не читают эти книжки, так как эти книжки, они больше несут в себе глубину приготовленного в Бога, в Его мудрость. Младенцы, они больше заинтересованы в тех вопросах и темах, которые как бы занимаются восполнением их нужд. Знанием же воли Божией, ну, меньше всего, разве что представлены в обетованиях. Знание же мудрости Божией, погруженной в Нем, в Божьем плане, в Его намерениях, в индивидуальной воле, младенцев чаще всего эта тема не интересует, так как через эту тему как бы не видно, а мои нужды, а как они будут восполнены, а мои желания, а мои потребности. То есть для младенца важны его потребности, а не воля Божья. Поэтому Бытие 1, 2 глава, она своего рода, как и знаете, определенный тест, что если рожденный свыше не проводит время в Бытие 1, 2 глава, это в целом говорит, что да, пока он еще по своему духовному возрасту еще находится на достаточно низком уровне. Опять это неплохо, это не является проблемой, это нельзя рассматривать как это плохо. Нет, просто в целом это хороший ориентир. Хороший ориентир. Я все больше замечаю, что определенная зрелость приводит людей именно в Бытие 1, 2 главу. И меня не удивляет, почему, потому что Бытие 1, 2 глава представляет совершенную волю Божию, такая, как она и есть, была и будет. И много вопросов, которых возникает у рожденных свыше, возникает именно по причине того, что так они и не поняли, что Бытие 1, 2 глава не представляет то, чего больше не будет. А Иисус, придя на землю, не отменял представленное Бытие 1, 2 глава. Удивительно, но до сих пор, на сегодняшний день, рождаются снова и снова споры. Будет так или не будет? Послушайте, если Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, и сказал это в Бытие 1, 2 глава, значит, независимо от того, что произойдет после, когда будет восстановлено совершенное, это будет снова независимо от чего. Хотя люди берут слова, сказанные Иисусом, будете как ангелы, начинают их представлять, что все. Послушайте, если вы в чем-то не увидели истину в словах Иисуса, то это не говорит, что Иисус отменяет сказанное Богом. Иисус утверждает сказанное Богом. Следовательно, слова Иисуса нужно читать в контексте сказанного Богом, а не в контексте того, что Он сказал, и придавать этому желаемый смысл. Вообще Иисус пришел утверждать волю Божию, а не отменять волю Божию. Поэтому никогда не читайте слова Иисуса вразрез с уже сказанной волей Божией. Тем более в том случае, где Иисуса спрашивает, будет ли там плодиться, будут ли жениться, будут ли будут. Иисус не отменяет волю Божию. Хотя, опять-таки, иногда слушаешь детей Божьих и еще раз утверждаешься, что они еще дети. Потому что сама дискуссия их ума, она представляет их обязательно как детей. Послушайте. Если в Бытие, 1-2 глава, что-то сказано Богом вслух, то как говорит само слово, он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Если что-то вышло из уст Божьих, оно будет независимо от того, что потом происходит. Я оговорю сейчас о периоде времени, 1 и 2 глава книги Бытие. Я бы рекомендовал вам для себя провести там какое-то время. Ну, конечно, надо помолиться. Конечно, нужно попросить Божьего участия, Божьей мудрости, Божьего содействия. Конечно, для себя лучше задать какой-то вопрос. А что бы ты хотел, чтобы я увидел в представленном Бытие 1-2 глава? То есть не просто хаотичное погружение во все, что там записано. Нет, вам это не надо. Обозначьте какой-то вопрос. Чаще всего можно такой, знаете, вопрос. А что бы ты хотел, чтобы я там увидел? Чтобы ты хотел мне показать представленного в Бытие 1-2 глава. Потому что заходить туда просто как в одну из книжек, в одну из глав, представленную в Библию, ну я бы вам не рекомендовал. Потому что там бездна премудрости Божией. И какая премудрость в данном случае будет вам открываться, ну вам бы неплохо, чтобы Дух Святой вам немножко это показал. Чтобы вы не рассеивали свой фокус. Поэтому мы сегодня будем говорить с вами о явленной истине. О явленной истине. Почему мы отмечаем именно Бытие 1-2 главу? Мы с вами читали из книги Притчи, где мудрость Божия говорит, что я была при нем художницей. Мы с вами читали о том, что когда Бог начал творить то, что он творил, он уже прежде приготовил свои мудрости. Притча 8 глава. То есть, Бытие 1-2 глава, это не просто что-то, что представляет момент творения. Правильнее сказать, что сотворить – это сделать явным. Но когда Бог что-то делает явным, особенно в отношении физического мира, он это не берет ниоткуда. Он берет это из того, что уже приготовлено в его мудрости. В целом, так прописан и ваша жизнь. Ваша жизнь – это сокрытое лишь от вашего ума, но не сокрытое от вашего духа и представленное вашему духу, духом истины. Поэтому кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Но Дух Святой не скрывает от вас приготовленное для вас. Другое дело, это скрыто от вашего ума, потому выглядит как тайна. Но послушайте, то, что тайна от ума, далеко не тайна для вашего духа. И это благодарение Богу. И это благодарение Богу. Но есть то, что Дух Святой будет открывать вашему уму, чтобы вы имели об этом понимание. Я еще раз хочу вернуться к Богу. Когда Бог творил естественный физический мир, а это образец в целом определенных процессов для нас, как созданных по его образу и подобию, он не брал то, что он творил, ниоткуда. Он брал это из уже приготовленного. Это для вас образец жизни. Ваша жизнь не должна брать свое начало из обстоятельств. Ваша жизнь ни в коем случае из обстоятельств не брать свое начало не должна. Ни в коем случае. Ваша жизнь всегда брать должна свое начало из приготовленной для вас воли Божией. Да, конечно, рожденные свыше меньше всего интересуются волей Божией, приготовленной для них. Чаще всего они интересуются, используя что можно восполнить свои нужды, хотя в этом ничего плохого нету. Но ваши нужды уже есть кое-то, в чем уже восполнены. Поэтому есть как бы два пути. Вы можете взять обетование и иметь восполнение своих нужд, а можете взять то, что восполняет ваши нужды, и получить восполнение ваших нужд. Двигаясь в воле Божией для вас лично. Ну, это тоже уже определенный уровень зрелости. Давайте еще раз вернемся к Богу. Когда Бог творил естественный физический мир, то, что он творил, это было явление не того, чего не было, а того, что уже было приготовлено в Божьей мудрости. Поэтому Бытие 1, 2 глава, хотя мы и называем это сотворение, на самом деле, если посмотреть на Бытие 1, 2 главу, то это явление. Явление истины. И в этом есть сила. Послушайте, в этом есть сила. Явление истины. Как только истина материализовалась или была явлена, она стала чем-то неизменным навеки. Да, на сегодняшний день, естественно, физический мир не представляет той истины, которая была представлена в Бытие 1, 2 глава. А потоп, он просто смыл представление об истине. Поэтому на сегодняшний день мы лишь фрагментами что-то видим, а само отображение более точное мы видим в естественных физических, химических, физических законах, которые существуют на сегодняшний день, они единственное, в общем-то, что осталось неизменным по отношению к самой истине. Естественный же физический мир претерпел очень сильное влияние закона греха и смерти. Но Бытие 1, 2 глава представляет нам явление истины, такое, какой изначально она была приготовлена в мудрости Божией. Вот я верю, что если вы будете читать Бытие 1, 2 главу не как сотворение, а как явление, а потом проецировать себя туда, то вы поймете, что ваша жизнь должна быть явление, а не стечение обстоятельств. Что, подражая Богу, вы также должны извлекать из мудрости вашу жизнь, а не как сложится. Вы не относитесь к тем творениям, чья жизнь как сложится. Вы относитесь к тем творениям, которым дано право выбора, чем будет наполняться ваша жизнь. Это то, что во многом вас отделяет от всех других творений. Право выбора наполнения вашей жизни. И Бог предоставил вам свою волю как наполнитель вашей жизни. Но это наполнение не совершается само по себе. Опять-таки, посмотрев на Творца, вы можете знать, как что-то извлекать из мудрости Божией. А мудрость Божия не прячется от вас. Она в вашем духе, духом истины, чтобы наставлять вас на всякую истину, возвещать вам будущее, которое вам и надо воплощать. То есть сам механизм воплощения, как бы как в вашем смысле творения или явления, он не изменился. Поэтому, обращаясь к Бытие 1, 2 глава, я бы хотел, чтобы у вас сформировалось представление, что это явление. И явление чего мы немножко обозначим. Это хорошее изучение Писания, а особенно в аспекте явления истин. Явление. Я бы сказал так, это первое явление в физическом мире, представленное Богом истин. То есть Бог не изменился, его воля по отношению к человеку неизменна. Он неизменный в слове Бог. Следовательно, явленная в Бытие 1, 2 глава истина, она, вот какая она была явлена, такой она всегда и будет. Да, на какое-то время ее действие было приостановлено, но Писание говорит, что наступит время, когда ее действие будет восстановлено. Нет ничего нового. Что было, то и будет. И что делалось, и то, как это делалось, так и будет делаться. Поэтому первые две главы книги Бытие именно этим и отличаются, что это есть явление истины. То есть, что мы видим из Бытия 1, 2 глава? Мы имеем истинное представление о предназначении животных, насекомых, растений друг для друга и для человека. Заметьте, что в Бытие 1, 2 глава животные не представляли никакой угрозы. Никакой угрозы. Почему они стали представлять угрозу именно с момента грехопадения, этому тоже есть вполне объяснение. Другое дело, у нас сейчас не эта тема, это уже больше относится к теме закона греха и смерти. Но в этом есть тоже вполне четкое объяснение. Почему именно после грехопадения животные, насекомые, в определенных случаях даже и растения, стали представлять угрозу для того, кто в свое время стоял во главе творения, будучи назначенным Богом. Брат Олег, а если мы сейчас рождены свыше? Да, если вы рождены свыше, теперь для вас животные не представляют угрозу. Другое дело, если вы не знаете, почему они представляли, то вы не понимаете, почему они перестали представлять, а следовательно, у вас нет откровения, следовательно, все равно вы будете переживать или волноваться, в определенном случае даже бояться. Поэтому мы видим истинное предназначение животных, насекомых, растений друг для друга и для человека. Истина – это значит то, каким это было заложено изначально в Божьей мудрости, а потом явлено. Также мы видим истинные методы жизни для человека, как духовного творения, созданного по образу и подобию Божьему. Тоже, это тоже важный момент. Когда Бог сказал человеку: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте, для каждого из заданий Божьих был определен и метод его реализации. Бог определил, как человеку плодиться, Бог определил, как человеку размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. Да, так получается, что рожденные свыше пытаются к этому всему присоединить какие-то методы мудрости земной. Они не работают, не приносят результаты, больше разочарования приносят. Это спустя уже какое-то время они понимают: послушайте, если Богом дано задание, то, естественно, метод реализации должен быть только Божий. Потом со временем приходит понимание. Но послушайте меня внимательно. Каждое Божие задание реализуется Богом определенным методом. И когда Бог сказал Аврааму: я сделаю тебя отцом, то он определял и метод. А пока Авраам пытался с Сарой самим реализовать Божие задание, то прошли 24 года разочарования. Но Бог сказал: я сделаю тебя. А Авраам пытались с Сарой сделать волю Божию. Послушайте, если Бог сказал: плодитесь, размножайтесь, обладайте землю, владычествуйте, наполняйте ее, то значит есть и методы реализации этой воли. Все. Узнавайте эти методы и реализуйте волю Божию только определенными для нее методами. Поэтому в Бытие 1, 2 глава мы видим истинные методы, как реализовать волю Божию. И эти методы там представлены достаточно четко и ясно. Чтобы не понять этого, тогда просто не хотеть этого делать. Ну, во всяком случае, или не задействовать дух истины. Также мы видим истинные инструменты творения. Истинные инструменты творения. Вы скажете: брат Олег, зачем мне знать истинные инструменты творения? Вообще, ваша жизнь, так или иначе, это всегда творческий процесс. Верите вы в это, не верите, согласны вы с этим, согласны, вы всегда в творческом процессе. Так как ваша жизнь – это фактически постоянно чем-то наполняемый сосуд. А то, чем он наполняется, определяется тем, что выходит из ваших уст. Так как жизнь и смерть во власти языка. И произведением уст своих вы насыщаетесь. То есть ваша жизнь – это что-то не стихийное. Это что-то закономерное. И события вашей жизни – это то, что отмеряется. Или то, что приходит как следствие с того, что вы посеяли или допустили. Только младенцы могут думать, что в их жизни что-то происходит само собой. Да, для дьявола это было великое достижение. Внедрить слово «повезло». Потому что философия этого слова представлена все так, что будто бы от вас ничего не зависит. Случайность. Это тоже достижение дьявола. И как ни странно, верующие используют эти слова, и на этой философии в какой-то степени дьяволу удается их просто разводить на ровном месте. Послушайте, незаслуженное проклятие не сбудется. И благословения в вашу жизнь тоже врываться не будут. Если будете слушать глаз Господа и ходить путями Его, исполнять заповеди Его, то придут. Это и следствие. Но не само по себе свали его емое. Поэтому мы видим истинные инструменты творения. Вы всегда в творческом процессе. Даже когда вы говорите глупость, вы творите. Ну, в данном случае только глупость творите. Следующее, что мы видим из Бытия 1, 2 глава, это истинную волю Божию для всех его творений. Для всех его творений. Да, в какой-то степени это конфликтно, потому что многие из творений Божьих вообще не питались плотью. Плотоядные – это появилось именно после греха. До этого все были травоядные. Все травоядные были. А плотоядные – это следствие греха. Но опять-таки, кто туда вникает? И почему вдруг животные стали питаться плотью? Верующие тоже не задаются этим вопросом. Подождите, это зачем вы боитесь, что вас кто-то укусит? Это не эта тема. Но тем не менее, это имеет свою мудрость, которая вам тоже доступна, чтобы ее знать и больше не бояться, что вас кто-то укусит или откусит вашей плоти. Итак, из Бытия 1, 2 глава мы также видим истинную волю Божию для всех его творений. Также мы видим истинный источник жизни для всех творений. Это тоже очень важный момент, потому что истинный источник жизни для всех творений один. Один. И человек, как никто другой, должен знать об этом источнике все. Вы должны знать об этом источнике все. У вас не может быть два источника жизни. Источник жизни один, и источник смерти тоже один. Их не бывает там два, там три. Источник жизни один, источник смерти один. Когда вы знаете, кто источник жизни, и кто знаете источник смерти, знаете, как действует и тот, и другой, то вы во многом знаете, как соединяться с тем и с другим. Если с Богом вы соединяетесь посредством веры через Его Слово, то с дьяволом вы соединяетесь посредством страха, также через Его Слово. То есть вполне все прописано. Конечно, дьявол делает все, чтобы дети Божии оставались невеждами. Так как, когда дети Божии невежды, они не только сами ходят во тьме, но и сами-то они, в общем-то, представляют много света, ну, не представляют. Они так, мигающее что-то, периодически. Но так, в общем, ходят во тьме, потому что не знают света. Хорошо, итак, мы видим, что в Бытие 1, 2 глава, я не буду давать вам весь список, но, в общем-то, все, что находится в Бытие 1, 2 глава, можно начинать с слова «истина». Истина. 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 Каждый пункт Бытие 1, 2 глава можно прописывать как истина так, истина так, истина так, истина так. Опять, насколько будет вам это интересно или важно, это ваше право. Ваше право. Но там есть достаточно света, который просто прольется в вашу жизнь. Если вы посмотрите изначальную, первоначальную среду обитания духовного творения человека, то вы поймете, что Бог никогда не планировал тот мир, в котором вы живете. Его в плане Божьем нету. Представляете, какой интересный момент? Мир, в котором вы живете, в Божьем плане не существует. Вообще не существует. Ну, верующие, тем не менее, молятся за то, чтобы здесь стало лучше. А его в Божьем плане нет. Вообще Бог никогда не планировал спасать этот мир. Людей – да. Цена заплачена за людей, а не за землю. Почему верующие этого не заметили в Библии? Молятся за землю. Послушайте, кто вам сказал молиться за землю? Вы молитесь за послушание. А будете молиться за послушание и обратитесь от худых путей своих, он исцелит землю. Но при чем здесь земля? Если Писание говорит вам, что всякое место, на которое вы ступите – в послушании она станет садом. Подождите, что же определяет помазание, которое будет сходить на землю, делать ее садом? Ваше послушание. Хорошо, это не эта тема, но чтобы вы понимали, насколько это несложно и важно. Несложно и важно. Вы можете возлагать руки на землю, поливать ее елеем, 7 раз обходить эту землю, и она будет под проклятием. По одной простой причине, потому что это не та земля, в которой ожидает вас Иисус. Он сказал, что если ты будешь слушать глаз Господа, то ты придешь в ту землю, которую я приготовил для тебя, и там ты будешь благословен. А если он приготовил для вас ту землю, а вы пошли в ту, и там пытаетесь елеями заливать, то это абсурд. Послушайте, вы не в каждой земле благословлены. Вы не в каждой земле благословлены. Вы благословлены, как вы. Но не каждая земля благословлена для вас. Пожалуйста, можете обливать ее елеем, слезами и чем угодно. Но кроме терния и волчьего, она вам ничего не произрастит. Потому что она не вас ждет, и вы не в своей земле. Возможно, это было сказано для кого-то, кто будет это слушать. Потому что я снова и снова слышу свидетельства людей, как они прилагают огромные усилия, чтобы что-то изменить. Послушайте, вам не нужно что-то изменять. Вам нужно изменять себя, а все остальное изменится. Но сила изменения придет из вас, через послушание тому, кто в вас. Таков порядок. Итак, все записанное в первой и второй главах книги Бытия является совершенной волей Божией в естественном физическом мире. Такое, как она была, есть и будет. Закрепите это для себя. Вам будет интересно читать Бытие 1 и 2 главу. Да, конечно, вы как бы не видите, брат Олег, ну, написано, и сказал Бог, и стал так, и сказал Бог, и стало так. А я где? А вы созданы по его образу и подобию. Вам заповедано подражать Богу, как чаду возлюбленному. И если Бог сказал, и стало так, и он это записал 9 раз, то, наверное, он хочет что-то вам сказать. Наверное, он говорит вам, что ваши уста и исходящее из них – это инструмент творения. Потому что подражание Богу одним из пунктов предполагает говорить то, что говорит Творец, и говорить с той же целью. Наверное, Бытие 1-2 глава 9 раз напоминает вам об этом, что вы вкушаете от плода уст своих. Конечно, дьявол прилагает все усилия, и верующие тоже подскользнулись на этом, что какая разница, что я говорю. Послушайте, но вы вкушаете от плода уст своих. Дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Ну что значит, какая разница? Конечно, если вы вообще не относитесь к мудрости Божией серьезно, и Бытие 1, 2 глава для вас ни о чем не говорит, то вы никогда не обратите внимания, что он сказал и сделалось. Хотя, возможно, со временем вы обратите внимание за то, что вы сказали, тоже сделалось. Хотя вы могли это и 5 лет назад увидеть в Библии, что он сказал и сделалось, а вы созданы по его образу и подобию. То есть, наверное, нужно было обратить свое внимание на то, от кого вы произошли. Потому что тот, от кого вы произошли, определяет и что вам делать, и как это делать, и что для вас работает, и как это для вас работает. Другое дело, опять мудрость Божия игнорируется. И печально еще признать, что благодать сделана некой ширмой, за которой прячутся в глупости. Послушайте, благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, где хочу, когда хочу. Благодать – это предоставленная Богом возможность быть в Его совершенной воле. Но он никогда не относится к чему-то неопределенному. Но дети Божии опять остаются умом детьми, и это доставляет большие хлопоты всему творению. Все творение стенает, потому что такое невежество, которое на сегодняшний день стало в геометрической прогрессии набирать, ну, я верю Слову Божьему, что Иисус придет за славной церковью. Да, я не знаю, как это произойдет, я верю, что просто это произойдет. Потому что такая прогрессия, которая идет сейчас в другую сторону, в невежество, ну, я ожидаю, что придет больше света, да. Но свет приходит почему-то в маленьких порциях. И опять-таки не ко всем почему-то. Потому что настолько люди увлеклись нуждоводительством, что боговодительство вообще отодвинули на задний план. Хотя в боговодительстве есть восполнение всех нужд. Но я верю, что Иисус придет за славной церковью. Что для этого придется сделать, Иисус знает. Итак, записанное в 1 и 2 главах книги Бытие – это явление совершенной воли Божией или истины для естественного физического мира. Истины, такой, какой она была, приготовлена Богом и всегда будет. И всегда будет. Поэтому, если вы позволите Духу Святому совершить экскурсию по Бытие 1 и 2 главу, я верю, что вы найдете там много интересных моментов, во всяком случае, для себя. И это будет увлекать вас в целом в познании истины, которая есть для вас воля Божия. В 1 и 2 главах книги Бытие для человека записаны все детали истины того, как и используя что продолжает творить Бог свою волю. Вам тоже неплохо бы это знать, потому что ваше желание, как вы хотели, чтобы он действовал, оно никак не учитывается, потому что то, как и что делает он, уже сказано и уже действует. Вы можете это узнать и открыться для Бога. И Бог будет через вас действовать. А можете пытаться навязать ему свои методы, которые никак не будут приемлемы, так как методы Божии уже утверждены. Уже утверждены. Я прочитаю вам очень радикальный стих из книги Екклезиастов. Это мудрость Божия говорит через царя Соломона. 1 глава, 9 стих. Я буду верить и благодарить Бога за то, что вам придет свет с этого стиха, и вы не будете пытаться Богу представить какие-то методы, какими бы вы хотели, чтобы Он в вашей жизни действовал. А на сегодняшний день методы новые и новые придумываются. Вот если я туда поеду, вот если я туда пойду, вот если я того стенки коснусь, вот если я там ляжу, там сяду, вот тогда, вот тогда, вот тогда. Узнайте, как действует Бог, и вам не нужно передвигаться, вам просто нужно взаимодействовать с Ним. Читаю вам из книги Екклезиаста, 1 глава, 9 стих. Что было? Давайте я вам сразу дам немножко расширенную трактовку, чтобы вы понимали, о чем здесь мудрость Божия говорит. Что было определено Богом быть, и это представлено в Его мудрости, то и будет. Послушайте, есть то, что Богом было определено быть и приготовлено для вас, но навязываться оно вам не будет. Да, на сегодняшний день есть такая обольщающая теория, как теория предопределенности, что якобы если что-то предопределено Богом, оно будет по-любому. Ну, туда же входят и проклятия. И это серьезно подкашивает благословенных детей Божьих. Что было, то и будет, если вы к этому обратитесь. Что делалось Богом в Его плане для Его творения, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят люди. Смотри, вот это новое, но это уже было в веках, бывших прежде нас. Нет памяти, то есть не вспоминают, не помнят о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. То есть течение времени во многом настолько увлекает людей, что они не вспоминают о древних путях или о путях, определенных Богом еще прежде создания мира. Но Бог ничего нового не вносит. Бог вносит в естественный физический мир только то, что Он уже приготовил в своей мудрости. Даже Агнец, который пришел на эту землю, он был приготовлен еще прежде создания мира. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Даже в свою жизнь вы ничего нового нести не можете. Не, вы можете что-то вносить. Можете это представить как что-то новое. Но на самом деле новое с позиции благословенное вы принести не можете. Вы можете принести только Богом благословенное. Да, оно будет для вас новое. Но для Бога оно уже новое и не является. Потому что оно было приготовлено еще прежде создания мира. И является дарованным вам от Бога. Бытие, 1-2 глава, это буквально, знаете, как профилактика. Писание говорит, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, и состарившись. То есть Бог в Бытие, 1-2 глава, как при начале чтения Библии, дает понять, ребята, вот я неизменный. Вот как я что и что я делаю, так я буду всегда делать. Даже когда вы прочитаете все книги Ветхого Завета, дойдете до меня во плоти. Послушайте, я не меняюсь. Я не меняюсь. Другое дело, что рожденные свыше одно читали Бытие 1, 2 глава, потом перешли Бытие 3, 4, 5, пошли дальше. И начиная уже книгам ближе к Малахии, они уже видят совсем другого Бога и представляют Бога по-другому. Подождите, но неужели он поменялся? Другое дело, что за время чтения следующих книг вы не придерживались первой и второй главы книги Бытие. Поэтому вы позволили буквально мудрости земной внести искажение. Почему читать вам дальше было очень сложно. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем Эдемский сад как явление воли Божией. Давайте мы немножко поговорим об Эдемском саду. Что собой представлял Эдемский сад? Фактически, это маленький участочек, маленькая территория, на которой находилась определенная растительность, определенное количество животных, насекомых, птиц. Это было все очень маленькое само по себе по отношению в сравнении с тем пространством или с тем континентом, или с тем пространством Земли, на котором это находилось. Почему я говорю это так утвердительно? Потому что принцип царства – это сеятель сеет. То есть Бог представил Адаму образец того, что он желает видеть на всем остальном. Давайте я представлю этот принцип. Земля сама по себе – это как семечко в мироздании, как образец воли Божией во всем мироздании. Другое дело, что тот, кто должен был этот образец проецировать на другие планеты, на время был отключен. Но Сын Божий возвращает детей Божьих в этот творческий процесс. Возвращаемся к Эдемскому саду. Эдемский сад – это был маленький фрагмент воли Божьей, представленной и явленной, мы говорим об истине. И Адам принял от Бога эстафету, а именно творческий инструмент, способность говорить слова вслух. То есть Адам, все, что нужно было делать Адам, это не только следить за тем, чтобы в Эдемском саду все было в соответствии с волей Божьей, но также и ходить, насаждать волю Божью, говоря. Давайте я объясню примерно, как это выглядит. Это не значит, что Адам подходил бы к земле и просто говорил: «Земля, произведи здесь дерево». Нет, этого бы не было. Брат Олег, как же это должно было быть? Адам мог подойти и говорить: «Да будет здесь дерево». И туда бы ветром или движением воздуха попадало бы семечко. Потому что дерево, производящее семя, уже были. Не надо было уже снова из земли что-то производить. Уже было дерево, дающее семя. Поэтому движением воздуха, ветра, это семечко бы падало с этого дерева туда, где сказал Адаму вырасти дерево. И там бы выросло бы дерево, так как это место благословлено для роста дерева. Вы скажете, а как это связано с нами? А вы вкушаете от плода уст своих, и ваш Эдемский сад никуда не делся. Ваша жизнь – это ваш Эдемский сад, и в нем растет лишь то, что вы посадили, или допустили, что посадил кто-то другой. Прекрасная проекция. Если вам не нравится то, где вы живете, ваша жизнь, то послушайте, причина не в Боге и даже не в дьяволе. Причина в том, что вы не знали, как и от кого на самом деле зависит то, чем наполняется ваша жизнь. То есть вам раньше сказали просто, что ну, такова жизнь, а на самом деле посмотреть вокруг, так такова смерть. А жизнь, так она представлена Богом и записана в Бытие 1, 2 глава. Вот такова жизнь. Вот такова жизнь. Поэтому Адаму не нужно было ходить по Эдемскому саду и придумывать, что и как делать. Бог дал ему достаточно информации, как и что делать, чтобы Адам мог просто продолжать уже Богом начатое. Причем продолжать уже тем же Богом определенным методом, ничего не придумывая. И на сегодняшний день сам процесс творения, он остается тот же. Ничего не придумывать. Брат Олег, если ничего не придумывать, то как? Откройте Бытие 1, 2 главу, возьмите хотя бы Бытие 1 главу и посмотрите, как Бог что-либо насаждал. Он сказал. Дальше, брат Ли. И все. Так сложилось, что ваш ум, сказанное вами вслух, представляет это с позиции: какая разница, что я сказал. А Бог говорит: нет. Дадите ответ за каждое. Ум говорит: какая разница? А Дух говорит: нет, ты вкушаешь от того, что ты говоришь. Поэтому, если вы будете подражать Богу, то вы поймете, что то, что выходит из ваших уст, фактически высвобождает в естественном физическом мире силу для осуществления того, что вы сказали. Опять ваш ум может сказать: брат Олег, то ерунду говорите. Если бы зависело от меня, что я говорю, то я бы уже наговорил хорошего. Послушайте, это вы за день столько ерунды говорите, что 5 минут хорошего или час хорошего во время служения за 2 дня последующих перечеркиваются еще и с горской меняется. То, что вы говорите за час во время молитвы на служении, за два дня потом не только перечеркиваются и вырываются и уничтожаются, а еще настолько заменяется, что если бы оно быстро реализовывалось, вы бы до следующих дней бы и не дожили. Но если бы вы хранили свои уста, как написано, кто хочет видеть добрые дни, тот храни уста свои. Если бы вы хранили свои уста, и из ваших уст только добрая вода текла, то вы бы увидели, что Эдемский сад – это не шутка. Это реальное даже в этом бесславном мире. Другое дело, это было бы немножко по-другому для вас, и, может быть, в другом выражалось. Но, тем не менее, вы бы реально его переживали. Но так как рожденные свыше не следят за своими устами и считают это какая разница, позволяя мудрости земной такие вещи говорить, то, в общем-то, они и не переживают многие вещи. Итак, Адаму не нужно было придумывать. Адаму нужно было подражать Богу и продолжать Богом начатое теми же методами. Используя те же инструменты, те же семена, тот же порядок, ничего не придумывая. Ничего. Экклезиаста 3 глава 13 стих написано: «Смотри на действия Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» То есть Эдемский сад был и является образцом совершенной воли Божией и не отменен. Дьявол, сделав то, что он сделал, он приостановил реализацию воли Божией, но не отменил. Отменить волю Божию невозможно, так как все, что вышло из уст Божьих, это уже закон. Закон, который был и начал, и будет действовать. Поэтому, когда мы смотрим на Бытие 1-2 глава, мы видим явление. Явление совершенной воли Божьей или истины, явленной в физическом мире. Скажите мне еще раз, пожалуйста, я хочу, чтобы вы в этом закрепились. Откуда Бог брал то, что Он творил? Из мудрости. Как мудрость Божия говорит, я была при Нем художность. Скажите, Бог творил просто то, что Он придумал прямо по ходу? Нет. Бог творил, исходя из обстоятельств? Нет. Когда вы это поймете, то вы поймете, вам не нужно сидеть и придумывать, чему быть. Вам нужно узнавать, чему быть, и в соответствии с волей Божией говорить. На сегодняшний день есть разные методы, как что-то вносить в физический мир, придумывая. Вам не нужно ничего придумывать. Послушание связано не с тем, что вы придумали, а с тем, что вы узнали у него и делаете в соответствии с тем, что вы узнали. Итак, Эдемский сад есть явление истины или образец воли Божией. Воля Божия всегда является истиной. Прекрасное место. Я бы сказал так, Эдемский сад – это первое явление истины в естественном физическом мире. Конечно, в Эдемском саду есть и человек, тоже как явление истины. Потому что представление о том, кто есть человек, даже в христианских кругах очень своеобразно. Есть разные взгляды. И я заметил, что во многом взгляд на то, что есть человек, в большей степени связан не с разнообразием откровений, а с разнообразием деноминаций. Почему-то каждая деноминация пытается представить какой-то свой стандарт, что есть человек. И в целом это дополнительные, знаете, дополнительные трудности для неверующих. Потому что если бы верующие достигли определенного согласия по Писанию, что есть человек, то я думаю, что это оказывало бы какое-то влияние. Но так как у верующих нет согласия, то, в принципе, теория Дарвина остается представленной как единственной теорией. Все. Хотя Дарвин был прав, человек без Бога – животное. Ну, в данном случае Дарвин определил, что человек без Бога – обезьяна. Ну, в принципе, он не ошибался, правильно? Ну, человек без Бога – плотской, обезьяна. Какая разница, там, обезьяна это, или тузик, или жучка, или еще кто-то. Ну, плотской, все. Поэтому то была не теория, то было просто в соответствии с тем, что значит бесславный человек, как прообразно. Хорошо, давайте мы немножко поговорим о человеке. Я тоже хотел немножко буквально затронуть человека, явленного в Бытие 1, 2 глава. Мы буквально чуть-чуть затронем, потому что там есть тоже истина, которую вам интересно узнать. Вообще, Бытие 1, 2 глава там бездна премудрости. То есть мы можем просто с вами вот так сесть, открыть Бытие 1, 2 главу и, наверное, до самого Вознесения рассматривать разную глубину, представленную там. Поэтому я беру лишь какие-то фрагменты, которые помогут вам, возможно, в вашей какой-то исследовательской работе, возможно, в какой-то вашей молитвенной жизни, а возможно, просто прольют свет на какие-то моменты, где ложь пытается представить вам ваше бытие, как волю Божью, знаете, и как бы пускает вас по этапу нищеты. Читаем Бытие 1 глава, 26 стих, рассмотрим некоторые особенности человека, истинного человека, и что значит истинный человек в глазах Божьих, согласно Бытие 1, 2 глава. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Очень интересный момент. Я бы сейчас ваше ударение сфокусировал не сколько на те задания, которые Бог определил ему, сколько на то, в отношении чего Бог сказал «сотворим». То есть Бог как бы куда-то обращается, к чему-то говорит. Но мы понимаем, что когда Бог творил естественный физический мир, он обращался к, когда он обращался, творил деревья, он обращался к земле. То есть он обращался к материалу. Когда творил рыб, тоже обращался к материалу. Когда творил животных, тоже обращался к материалу. А здесь он тоже обращается куда-то, сотворим. Но обращается к чему или во что, или кому. На самом деле Бог обращается к самому себе или говорит в свой дух. Фактически этими словами Бог отделил частичку самого себя от своего духа. Почему Писание говорит, что мы порознь члены, когда вместе мы тело? Потому что каждый из нас – это клеточка, это частичка Божья. Но частичка Божия не как тело, а частичка Божия, как представлена в Бытие 1, 2 глава. Когда Бог сказал «сотворим человека», то словом «человек» Он не сотворил тело. Вообще слово «человек» никогда не относилось к телу. Это верующие, опять-таки, тоже по невежеству своему слово «человек» стали отождествлять со словом «тело». Бог же слово «человек» не отождествлял со словом «тело», потому что тот процесс, который происходит сейчас, это отделение фактически самой частички Духа Божьего с определенной миссией от своего Духа. То есть Бог сотворил человека в самом себе, обозначив эту частичку как личность. Но то, что Он обозначил по своей сущности, было Дух. Духовная частичка. Это не была плотская частичка, это была духовная частичка. Бог есть Дух, а мы сотворены по Его образу и подобию. Так о ком это говорится? О теле? Нет. О душе? Нет. Это составляющие. Но основное, рожденный от Духа, есть кто? Дух. То есть истинный человек. Слово «человек». Это дух, это что-то духовное, это кто-то духовный. Потому дух человека всегда бесполый. Но духи изначально всегда определялись по миссии, вложенной в них, а не по полу. Пол – это составляющая тела, важная составляющая. Но именно духом определяется реализация этой составляющей. Истинный же человек – это Дух. Давайте возьмем несколько стихов из Писания, которые это утвердит. 1 Петра 3 глава 4 стих написано: «Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Сокровенный – это значит сокрытый или невидимый. Оказывается, вы на самом деле невидимы. А тело – это лишь оболочка, которая придает видимую часть, контуры. Но вы, как человек, дух невидимый. Вот почему, когда тело умирает, а человек покидает тело, когда он уходит, он невидимо уходит. Потому что вы на самом деле невидимы. Для физического глаза вы невидимы. И если бы не ваше тело сейчас, как оболочка, как одежда, то вас бы я бы и не видел, если бы только не в даре развлечения духов. Потому что вы есть дух, как истинный. По истине вы есть дух. И снова я общаюсь периодически с верующими. Я вижу, что вот это отделение, вот это качество слова «человек», оно опять вносит какую-то солянку. Я недавно общался с верующим, который уже 20 лет в Господе. Причем он пытается себя всегда представить как знающим Писание. Но когда мы затронули тему триединства человека, послушайте, человек он вообще сказал такое, что можно вообще на голову не налазить. Он сказал, что даже в рожденном свыше есть еще, остается еще что-то дьявольское. И я пытался у него выяснить, подскажи мне, где оно осталось? Он говорит, внутри еще остается что-то дьявольское. Я говорю, ну вот это человек 20 лет в Боге. Представляете, что в голове делается? Это вообще, ну человек 20 лет в Боге, и это время он постоянно пытается что-то представить истинным. А у него такая солянка в таких важных доктринальных моментах, у него нет разделения дух, душа и тело. У него все в одном. И если бы это с одним столкнулся, то это одно. Я сталкиваюсь с духовными лидерами, которые вообще далеки от этих вопросов. И многие из них продолжают говорить о природе дьявола. Я понимаю, что дьяволу удается протолкнуть им эту пилюлю, что в них еще остается природа дьявола, поэтому. Поэтому они делают то, что они делают. Итак, сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Послание к Евреям, 12 глава, 9 стих написано, должны покориться Отцу духов. Заметьте, Отцу духов. Бог назван Отцом духов, а не Отцом плоти. Да, дана Ему власть над всякою плотью, но Он Отец духов. И еще один стих, числа 16 глава, 22 стих написано, Боже духов всякой плоти. Духов всякой плоти. То есть истинный человек – это духовное творение со способностью жить в естественном физическом мире посредством своего тела. То есть человек есть дух. Вы всегда должны именно себя рассматривать как дух, потому есть вы, а есть то, в чем вы – тело. Поэтому если правильнее сказать о вашем дне рождения, то это день воплощения. В Писании написано, Бог явился во плоти. Именно по этой причине определенное движение говорит, Иисус не Сын Божий, потому что Он родился. Хотя слово «родился» нужно заменить на слово «воплотился». А воплощение – это когда кто-то погружается в тело для какой-то миссии. То есть это фактически как спецодежда. Но тело для духа, а не дух для тела. Итак, Бог сотворил человека по образу своему и подобию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. У них пока нет тела. Бытие 1 глава. Тела еще пока нет. Но дух уже представлен всем остальным творением как Господин. Как Господин. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающим по земле. То есть мы видим, что благословен был кто? Дух или тело? Дух. Благословен был дух. То есть именно ваш дух является носителем благословения. Да, это благословение сказывается и на вашем теле, и на вашей душе. Писание говорит, что Царство Божие подобно женщине, которая положила закваску в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Это ваш дух, душа и тело. Но закваска вначале попала в ваш дух, сейчас она влияет на вашу душу, а потом она повлияет и на ваше тело. Но процесс начинается так. Из невидимого происходит видимого. Источник благословения находится в вашем духе. Поэтому никогда не давайте оценку благословениям снаружи. Да, возможно, вы не высвобождаете их. Да, возможно, вы не говорите их. Да, возможно, вы не верите в благословения, поэтому они не проявляются в физическом мире. Но это не говорит о том, что у вас их нет, и вы не благословлены. Вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Наследники благословения. Вы благословлены уже. Ну а то, что вы благословение не высвобождаете, не применяете, это просто невежество. И вы в этом невежестве пока еще остаетесь. Пока. Ну, в данном случае я говорю пока. Итак, мы видим, что Бог поставил человека во главе рода человеческого, именно Адама. И Адам был дух. Для того, чтобы Адам мог реализовать волю Божию, представленную Богом, как для Адама, так и для всего человечества, в физическом мире, естественно, Адам должен был погружен быть во что-то, что его гармонично бы вливало в естественный физический мир. Поэтому уже начиная с Бытия 2 глава, мы видим, как Адама Бог погружает в тело и в дуну тело, дыхание жизни. Но заметьте, сам человек, Бог его буквально вдунул. То есть вам это напоминает надувать воздушный шарик. А сейчас делают воздушные шарики разных форм. Там зайчик, еще что-то. То есть вначале это какая-то резиночка. Вы надуваете, раз, зайчик. Зайчик. Бог взял, вдунул человека в одежду. Вдунул человека в одежду. Подождите, ну что вошло в эту одежду? В эту одежду вошла миссия. В эту одежду вошел тот, кто уже пришел на землю с какой-то целью. И эта одежда помогала человеку плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею владычеством. Но при этом Адам оставался дух во плоти. Вы скажете, брат Олег, подождите, но Адам же назван душой живой. Да, совершенно верно. Сперва душевное, потом духовное. Да, совершенно верно, Адам назван человек душевный. И я вам объясню, почему. Объясню, почему. Слово «душевный» лишь говорит о том, что на тот период времени он еще пока двигался только посредством органов чувств. Это период его зрелости, младенец. Да, Адам был младенец на первом периоде. Да, он не был сразу духовно зрелым. Но послушайте, Иисус тоже был младенец. Иисус тоже преуспевал при мудрости Божией, возрастал. Иисус тоже прошел этапы душевные, потом духовные. Адам тоже должен был пройти это. Просто в данном случае он это не прошел. Но душевный он не потому, что он душевный или он душа, а душевный он, потому что он еще плотской или ведомый органами чувств. А когда рожденные свыше называют, говорят: «О, душа живая, иди сюда». Послушайте, какая вы душа живая? Вы дух живой. А душевный, духовное почитает безумием. Душевный – это младенец. Поэтому можно сказать душевный тире плотской. В отношении рожденных свыше можно сказать тире младенец. То есть, что душевный, что плотской тире младенец. Если вы хотите оставаться младенцами, называйте себя душевными. Или позвольте кому-то называть вас душевными, и вы будете оставаться младенцами. Но слово «душевный» или «душою» даже в отношении животных использовалось. Потому что они были плотские или ведомые органами чувств. Поэтому слово «душевный» делает ударение на органы чувств или на водительство через органы чувств. И Адам первый период времени был человек душевный или ведомый органами чувств. Для него очень важно было видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. То есть органы чувств выполняли для него очень своеобразную миссию. Итак, Эдемский сад был образец истинной воли Божией для человека. Человек же в Эдемском саду представлял Богом явленную истину для человека и в том человеке, в котором там был. То есть если вы хотите изучать человека, вы можете изучать Адама, представленного в Бытие 1-2 глава. Начиная с Бытия 3 глава, я бы не рекомендовал изучать человека. Вот начиная с Бытия 1-2 глава, вы можете изучать там определенные качества совершенного человека. Совершенного человека. С другой стороны, опять надо, чтобы Дух Святой помог. Не знаю, насколько это вам в целом пригодится, но в целом какие-то моменты вы для себя можете что-то там подчеркнуть. Допустим, как Бог изначально истинно определил обучать Адама. Интересное изучение, интересное. Как Адам должен был учиться? Для того, чтобы Адам не устраивался в своей жизни эксперимент, который в свое время внедрил дьявол, Бог определил дерево познания добра и зла. Именно это дерево представляло как библейский класс. Дерево познания добра и зла, можно еще сказать так, место встречи с Богом для изучения добра и зла. То есть это не было какое-то дерево особенное в смысле в том плане, что там висели какие-то яблоки или груши особенные. Нет, это было место встречи. Место встречи. А в отношении определенных плодов этого дерева была обозначена какая-то миссия, в целом говорящая о том, что ты личность. То есть Бог хотел встречаться у этого дерева с личностью, потому что именно под этим деревом Адам чувствовал, что он имеет право выбора. Что-то висело, и он это не брал. И это говорило о том, что он личность. Но именно в этот момент Адам должен был решать вопросы, что добро, а что зло. Вы скажете, брат Олег, а почему вы так считаете? Скажите, Иисус знал все о грехе? Конечно, знал. Скажите, он знал все о грехе, согрешая? Нет. Откуда же он узнал все о грехе? Из мудрости Божией. Из мудрости Божией. Да, теория верующих, это для того, чтобы что-то узнать, надо это пройти. Послушайте, это утопия, а не теория верующего. Это утопия. Оказывается, для того, чтобы быть всегда здоровым, нужно обязательно было перед этим заболеть. Получается, да, сестрам для того, чтобы служить проституткам, им надо вначале стать проститутками, не библейскую школу заканчивать. Представляете, какая теория? И эта теория имеет место в христианских кругах. Послушайте, Иисус для того, чтобы что-то знать, не проходил это. Он взял это из мудрости Божией. Он знал все о грехе, не согрешая. И это истинный путь. Вам, чтобы что-то узнать, вам не обязательно это проходить. Вам нужно просто обратиться к тому, кто все знает, и спросить у него, что это. Ну, это же намного проливает свет. Адаму не нужно было вкушать от дерева познания добра и зла, чтобы знать что-то о зле. Ему просто нужно было спросить у того, кто знает все о зле, и все. И это было бы намного для него благословение. Намного благословение. Поэтому мы видим с вами также из Бытия 1-2 глава истинный метод обучения. И в человеке этот метод обучения должен был и представлен такой, как он есть. Также, если бегло пройтись, то мы видим, как Бог соединил Адама и Еву. Подождите, как Бог соединил Адама и Еву? Скажите, кто произвел в Адаме хотение и действие? Бог. На сегодняшний день больше люди руководствуются потребностью тела. Они не руководствуются, что Бог производит их хотение и действие. Они руководствуются, что если есть похоть или потребность, значит, это Бог производит хотение и действие. Нет, послушайте, после того, как вы родились свыше, вам доступно иметь четкое осознание, когда это Бог говорит вам «пора», или когда говорит тело «пора». Другое дело, опять-таки, мало опыта в этом сфере, потому что в большинстве случаев руководствуются потребностью. Да, есть в Библии написано «не разжигайтесь». Да, и апостол Павел во многом об этом так написал, потому что многие стали уклоняться. Это как Моисей в свое время дал разрешение на разводы, потому что били жен. Так и апостол Павел, он не идет вразрез с волей Божией. Он просто смягчает, потому что уже настолько стали в крайность входить. Поэтому, чтобы не разжигались, он уже говорит, ну, чтобы не разжигались, да, все. Хотя мы знаем по Бытие 6 глава, что каждый выбирал жен, какую кто хотел, и Бог сказал, не вечно Духу Моему быть пренебрегаем. Пренебрежение Духом Святым в этом вопросе тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому Бог истинно продемонстрировал, как человеку нужно получать партнера. Бог произвел в нем хотение. Как он произвел хотение? Проводя перед ним по двое. И Адам увидел, что у каждого творения есть пара, чтобы они могли реализоваться, плодиться. Адам смотрит, что у него пары нету. Поэтому у него появилось хотение в отношении того, чтобы иметь пару. И Бог дал ему пару. Но заметьте, дал соответствующую ему или его миссии. Бог всегда соединял пары по миссиям. Другое дело, душа или ум, его содержимое, и тело это никогда не учитывает. А Бог всегда это учитывает. Потому что истинное соединение двух личностей совершается только по духу, а не по потребностям тела или души. Ну, на сегодняшний день это происходит крайне редко, поэтому я просто обозначаю, как это было. Как это было и как это в свое время будет восстановлено, потому что это истинный путь. И Писание говорит, что Бог сочетал. И это истинный путь, что Бог сочетал. Что Бог сочетал. И в этом есть, в этих словах есть истинное в отношении, что Бог сочетает. Что Бог сочетает. Но послушайте, это не значит, что каждый брак, который благословен человеком, его сочетал Бог. Священник помолился, но это не значит, что его сочетал Бог. Итак, когда мы читаем Бытие 1 и 2 главу, и все, что представлено в ней, как об Эдемском саде, и все, что ее наполняет, это явление истины. Как я уже сказал, что об этом явлении можно говорить очень много. Очень много. И в книжке «Что есть истина» я постарался что-то детальнее более представить. Потому что сейчас у нас больше в целом как бы иметь какое-то представление об истине. Вот. Поэтому для себя можете провести небольшое исследование. Эдемский сад – явление истин. Человек в Эдемском саду – явление истин. Проведите для себя какое-то небольшое исследование. Может быть, как я уже сказал, попросите у Духа Святого, чтобы он что-то обозначил вам. И проведите такое, знаете, погружение. И я верю, что Дух Святой покажет вам что-то интересное. Что-то интересное. На следующей встрече мы поговорим с вами о втором явлении истины, потому что в Библии есть и второе явление истины, оно представлено в таких словах. Бог, истина, явился во плоти. Второе явление истины – это Сын Божий Иисус. Благодать на благодать, и в нем стала доступна истина. И он так и сказал, я пришел свидетельствовать об истине. Поэтому на следующей встрече мы поговорим с вами о втором явлении истины, которое представлено в Иисусе. Но мы говорим про истину. Вы скажете, брат Олег, подождите, а что в период Ветхого Завета, начиная от Бытия 3 глава и до Евангелия Нового Завета, что там не было истины? Там были кусочки, фрагментики, которые больше относились к пророчествам. Но так как это все представлено, начиная после греха, после потопа, то прямой истины, кроме чем в словах Божьих, там больше нигде не было. Поэтому это названо темный период. Темный период. Потому что его в Божьем плане не было. Давайте поблагодарим сейчас Дух Святой за его труд. Я верю, что Дух Святой трудится над каждым слушающим этот материал. И я верю, что Духом истины проливается свет. Поэтому терпеливо проходите это ожидание, и пусть Дух Святой поможет вам иметь взгляд на истину в соответствии с тем, как Бог ее представляет и являет, как в Бытие 1, 2 глава, так и в Своем Сыне. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты трудишься над нами. Мы благодарны тебе за то, что Духом Твоим истина открывается нам. Спасибо тебе за то, что Духом Твоим мы познаем ее. Спасибо тебе за то, что ты не скрываешь от нас истину, приготовленную и доступную, чтобы она была явна. Отец, мы выбираем истину. Мы выбираем твою истину, приготовленную тобой для каждого из нас лично. Спасибо тебе за волю твою, за путь жизни, который ты приготовил. Спасибо тебе за то, что мы имеем возможность не устраивать со своей жизни эксперимент и не искать то, что уже даровано. Спасибо тебе за то, что Дух истины наставляет нас на всякую истину и возвещает определенное Богом будущее. Спасибо тебе. Мы выбираем приготовленное тобой будущее. Мы выбираем не заботиться о завтрашнем дне. Мы выбираем приготовленное для завтрашнего дня. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего, Отец. И благодарю Тебя за то, что Дух Твой касается их души. Благословляет их душу, утешает их душу и высвобождает их душу для познания истин и исцеления. Спасибо Тебе за каждого человека, который слушает этот материал. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, наполняя нашу жизнь благословениями в сфере финансов. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Мы высвобождаем с них урожай, который приходит в руки сеющих семя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Господа Иисуса. Мы принимаем, что урожай приходит, наполняет наши житницы, делая нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа, за действие Твоей истины, за тот свет, который исцелял нашу душу и будет дальше ее исцелять во исполнение Твоей воли, Твоих планов и Твоих намерений. А я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь.